Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Допрос экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу в отношении него запланирован на 6 апреля. После того, как он даст показания, вопросы ему смогут задать участники процесса. Представление доказательств в понедельник защита Ходорковского и Лебедева начала с попытки отвода всей команды прокуроров. Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов обосновал эту просьбу тем, что четверка участвующих в деле гособвинителей продемонстрировала в процессе предвзятость и необъективность, корпоративное единомыслие, допускала нарушение закона, который переходит все мыслимые и немыслимые пределы. Гособвинитель Валерий Лахтин заявил, что основания для отвода представителей прокуратуры не имеется. Суд с мнением прокурора согласился и отвод отклонил. Хамовнический суд Москвы к следующему заседанию возобновит трансляции процесса по делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В зал для журналистов с ходатайством о возобновлении трансляции из зала суда обратились адвокаты подсудимых. Это ходатайство суд сначала отклонил, аргументировав свое решение тем, что не располагает соответствующими техническими возможностями для ведения трансляции, а потом признал. О том, сумеет ли Михаил Ходорковский и Платон Лебедев превратить процесс по делу ЮКОСа в суд над своими гонителями, мы говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде Верой Челищевой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Вера. Вам первый вопрос. Какая сегодня атмосфера царила в зале Хамовнического суда?
Ну, вы знаете, сегодня было в зале суда аншлаг. Пришло очень много человек, в том числе родственники подсудимых, в том числе зрители и, конечно же, большое количество журналистов, которых не было, когда представляла свои доказательства сторона обвинения. Ну, то есть они были, но очень мало. И поэтому мест даже не хватило, и кто-то остался за дверью, в том числе и представители СМИ. И вот поэтому первым делом защита заявила ходатайство о возобновлении трансляции процесса, прерванной по просьбе тех же прокуроров. Вот. Но результат был всем известен, и только вот вечером мы узнали, что все-таки Мосгорсуд возобновляет трансляцию процесса.
Вопрос Вадима Владимировича Клюганту. Вот вы сегодня заявили сразу несколько отводов. Чем вы их мотивировали?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы мотивировали их тем, что произошло за год с лишним того этапа, который называется представлением доказательств стороны обвинения, а на самом деле никаких доказательств никто не услышал, не увидел, не только доказательств, но даже факта того, что что-нибудь пропало из того, что перечислено в обвинении, даже из того, что там не перечислено. Там нефть, акции, деньги, все что угодно. Ничего этого нет. Вместо этого происходили две вещи. Первое, зачем-то пытались доказывать то, с чем никто не спорит, что была большая компания ЮКОС, она была, вела большой бизнес и добывала нефть, и продавала нефть, и управляла активами, и все это, в общем, совершенно бесспорно, и в этом вообще нет никаких признаков преступного. А вот для того, чтобы придать всему этому большому и нормальному бизнесу, прозрачному совершенно, видимость преступного, была масса фальсификаций, передергиваний, всякого рода лжи или недоговорок, то есть прямой лжи, косвенной лжи. И все это делалось прокурорами, которые в процессе выступают от имени государства, от нашего с вами, к сожалению. И все это делалось при потворстве, попустительстве, невмешательстве в, как минимум, суда. Этого накопилось уже столько, что, в общем, приходилось существенно сокращать текст заявлений об отводе, оставляя только в них самое-самое важное.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, сумеют ли Михаил Ходорковский и Платон Лебедев превратить процесс по делу ЮКОСа в суд над своими гонителями, мы говорим с адвокатом Вадимом Клювгантом, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде Верой Челищевой. Она находится в нашей студии. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, внимательно следит за происходящим в Хамовническом суде.
Я был на нынешнем процессе по делу ЮКОСа, слышал и выступления прокуроров обвинительных, слышал прекрасную защиту и со стороны Лебедева, и со стороны Ходорковского. И мне, как и всем присутствующим в зале, была совершенно очевидна беспомощность обвинителей и серьезная позиция Ходорковского и Лебедева. Если говорить по делу, то, несомненно, дело рассыпается. Но не услышал я ни одного серьезного довода в пользу обвинений. Да и свидетели, в сущности, становились не свидетелями обвинения, а свидетелями защиты. Все это для нас очевидно. Решен ли вопрос заранее, не знаю. Вот тот случай, когда вот я так твердо сказать не мог.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ход процесса по делу ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Вадимом Клювгантом и корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамонческом суде Верой Чилищевой. Она находится в нашей студии. Вопрос Вере. Чем запомнился предыдущий этап процесса? Вот, согласны ли вы с Валерием Васильевичем, что дело рассыпалось?
Ну да, я более чем с ним согласна, потому что генпрокуратура, она осталась в полном минусе. Как похищалась нефть, каким способом, вообще, где она похищалась, это вот за весь год процесса они не объяснили. Когда там было очень много ходатайств защиты, заявлений подсудимых, вот по этому поводу, разъясните, пожалуйста, в чем мы обвиняемся. Вот за этот год ничего сказано по поводу этого прокурорами не было. Вот. И вот запомнился прежде всего вот этим, что они не смогли объяснить вот это вот само хищение, факт хищения.
Вопрос Вадиму Клювганту. Можно ли сказать, что вот по итогам прошедшего года процесса моральный перевес явно на стороне подсудимых?
Ну, на мой взгляд, это совершенно очевидно. И, в общем, все наблюдатели, ну, кроме, наверное, самих прокуроров, они говорят именно об этом, те, которые не боятся говорить. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь ничего нет удивительного, потому что, ну, в конце-то концов, даже в условиях несвободы и в условиях, когда, в общем, главным аргументом преследующей стороны является просто грубая сила, ну, правда-то все равно видна. Ну, куда же от нее деться?
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это не вопрос, это просто комментарий. Я сегодня тоже был на суде. И, ну, я могу... не хочу повторять то, что сказали адвокаты. Абсолютно такое же у меня впечатление. Абсолютно бесспорная невиновность обвиняемых и несостоятельность прокуратуры и суда. И мне кажется, этот процесс просто превратился в процесс над неправомощностью, над незаконностью, противозаконностью вообще нашего государства. Но от этого подзащитным не легче. Хотелось бы надеяться, что их участь будет все-таки не слишком печальна. Спасибо.
Вопрос Вере Чилищевой. А зал как-то может выражать свое мнение, отношение к происходящему?
Ну, конечно, может, да. Он и выражает, но это все заканчивается тем, что конвой отправляет людей за дверь. Ну, то есть, как они выражают свое мнение? Они смеются откровенно над обвинением. Или они аплодируют подсудимым, когда те выступают. Ну, и итог, конечно, их за дверь выгоняют. Вот так.
Вопрос Вадиму Клюгунту. Ощущается ли, что симпатии зала целиком на стороне подсудимых?
Даже в той нервной реакции, прежде всего со стороны прокуроров, и которые, в свою очередь, провоцируют такое жесткое реагирование суда, в частности, это о котором Вера сказала, потому что на самом деле это делает не конвой, а судебные приставы, то есть сотрудники суда, вот, то это очевидно. Но, понимаете, чем больше вот этой нервозности, тем и еще более наглядно, где правда и на чьей стороне перевес. И вот эта история с трансляцией, я хочу к ней вернуться, если позволите, очень коротко, она ведь тоже из этого ряда. То есть, почему прекратилась трансляция в мае прошлого года? Да потому что позорище стало очевидным. и там придумали отговорку о том, что вот там какой-нибудь будущий свидетель, еще не допрошенный, забредет в эту комнату, где идет трансляция, и там напитается информацией, которую ему нельзя знать, как будто бы нет газет, интернета и так далее. Ну, вот это предлог был совершенно надуман. На самом деле трансляцию прекратили из-за того, что просто позор уже стал невозможно скрывать. И год ее не было. Сегодня вот эта вот чудесная история, которая произошла, еще с ней предстоит разбираться, но она, эта история, свидетельствует, на мой взгляд, при всем том, что замечательно, если бы действительно трансляция к нам завтра вернется, но она ведь свидетельствует о том, что решение это в деле принимает не суд, не тот судья хамовнического суда, который ведет процесс. Как это может быть, если судья отказывает в ходатайстве о возобновлении трансляции, а через несколько часов устами пресс-секретаря другого суда, московского городского, выясняется, что почему-то трансляция вдруг будет. Ну, спасибо, что она будет, но вот мы сегодня заявили отвод председательствующему судье на том главном основании, что он не независим и не свободен. Вот мне кажется, что лучшего подтверждения этому, которое нам сегодня подарили вместе с подаренной трансляцией, за что спасибо отдельное, вот лучшего подтверждения трудно просто найти, специально даже если искать его.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», видит некоторые признаки изменения ситуации к лучшему.
При том, что процесс этот очевидно политический, и все решения, ну, по крайней мере, об исходе, должны приниматься на уровне высшего политического руководства России, ну, того, которое есть сегодня, я думаю, что какая-то надежда начала появляться. Это и по поведению Медведева хочется верить. Вот видите, сегодня позволил все прямые замечания в адрес Путина. И по тому, например, что судья Данилкин сначала отклонил ходатайство защиты о трансляции, а потом передумал и разрешил. Я не знаю, получил ли он указание, или ему тоже кажется, что какие-то эманации в воздухе присутствуют. Может быть, и то, что я говорю, это на самом деле свидетельство в первую очередь того, что мне очень хочется верить в то, что надежда есть.
Слушаем вопрос со Ставрополя от радиослушателя Федора.
Доброй ночи вам, ребята.
Здравствуйте.
Значит, сегодня вот не получилось высказать в адрес Мишки. Понимаете, я не понимаю, там, какие пересеклись там вместе дороги с Путиным вместе, да?
Ну, мы эту тему пока оставим в стороне. Слушаем вопрос от радиослушателя Владислава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Владимиру Владимировичу и к Вере Чилищевой. Вот в связи с тем, что я подавал в суд на Инну Валентиновну Ходорковскую о компенсации за нарушение чести и достоинства. Вот как вы собираетесь этот вопрос решать? Вы назвали меня подставным истцом, я бывший акционер компании «ЮКОС». И этот вопрос, он не решается. Вы не помогаете подать иски акционерам в Европейский суд по правам человека. А их, этих акционеров, много. Пожалуйста, вот вы будете мне помогать как-то?
Слово Вере Чилищевой.
А что вы конкретно хотите? В чем помощь наша должна заключаться?
Ну, или правовая помощь, потому что со мной обращаются в судах, а суд был в Хамовническом суде, это судья Кононович, и в Басманном суде, судья Лопаткин, со мной обращаются точно так же, мне просто выворачивают руки, как с Ходорковским. Поэтому я испытываю то же самое, вот о чем он писал в независимой газете, только уже теперь от вас, от Вадима Владимировича Клюманда и от Веры Чилищевой. Мне также выворачивают руки, мне также выносят неправомочные решения и не оказывают никакой помощи, а я инвалид первой группы по зрению. Пожалуйста, помогите мне как-нибудь, я свяжусь с вами.
Вопрос тот же самый Вадима Владимировича. Что это за история? Напомните нашим радиослушателям.
Ну, честно говоря, я затрудняюсь. Я не знаю человека, который сейчас говорил. Я могу догадываться, если это моя догадка правильна, то это, очевидно, тот человек, который несколько исков в разных судах подавал, в том числе в отношении Михаила Ходорковского, и везде их проиграл. Но я не могу, к сожалению, а может быть не к сожалению, а просто в силу закона оказывать ему правовую помощь, хотя бы по той простой причине, что есть понятие конфликта интересов. Если он пытается преследовать моего нынешнего подзащитного или его близких, то я не уж здесь никак не могу быть его представителем и ему в этом помогать. Я ему сочувствую, если его несправедливо обижают, но рекомендую за правовой помощью обратиться, ну, в том порядке, который в нашей стране законом установлен.
Слово Вере Чилищевой.
Я бы хотела добавить, что этот господин, насколько я поняла, его фамилия Чернышов, он подавал иск против «Новой газеты», и вот на прошлой неделе «Новая газета» одержала победу. Вот, поэтому ничего добавить мне я не могу по этому поводу.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», полагает, что далеко не все уже предопределено.
Исходя из того, как проходит этот процесс по продолжительности, решения нет до сих пор. Бедный, несчастный судья Данилкин с глазами печального сербернара пытается уловить флюиды и сигналы, происходящие от разных башен Кремля, Белого дома и так далее. Это одно обстоятельство, которое позволяет говорить, что не все предопределено в этом процессе. Второе, это, безусловно, начало рассмотрения дела ЮКОСа в Страсбургском суде. И здесь все более отчетливые перспективы неутешительного решения этого высшего суда не в пользу России. Поэтому у меня серьезный оптимизм по поводу того, что дело будет в конце концов развалено.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы Васильевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я как раз частично уже тоже получила ответ на свой вопрос. Я хотела узнать у господина Крюгванта, как он, как юрист, оценивает шансы того, что всем известный нам господин даст все-таки указание суду отказаться от обвинения именно в связи с тем, что сейчас идет процесс в Страсбургском суде. Спасибо большое.
Да, есть какая-нибудь корреляция между ходом дел в Страсбурге и в Хамовниках? Слово Вадиму Клюганту.
Вы знаете, я постоянно говорю, вот, когда такие вопросы задаются, что не дело юриста заниматься гаданиями и даже прогнозами. Юрист работает с законом и с фактами. Поэтому я, с вашего позволения, скажу именно о фактах в данном случае. А если одно и то же государство в одно и то же время по одному и тому же вопросу в двух разных судах утверждает взаимоисключающие вещи, то это говорит о том, что у него нет позиции. И это говорит о том, что оба дела со стороны этого государства развалились. Что я имею в виду? В Страсбургском суде по правам человека при рассмотрении жалобы компании ЮКОС против Российской Федерации, я подчеркиваю, что к этой жалобе ни Ходорковский Михаил Борисович, ни Лебедев Платон Леонидович, ни мы, их защитники, отношения не имеем ровным счетом никакого. Но тем не менее, там обсуждается та же самая нефть, которая обсуждается в Хамовническом суде с нашим участием и где обвинение предъявлено нашим подзащитным. Так вот, в Страсбурге официальная позиция Российской Федерации, государства как субъекта права, состоит в том, что ЮКОС нефть добывал, этой нефтью владел, эту нефть продавал, получал от этих продаж доход, соответственно, имел налогооблагаемую выгоду и не доплачивал налогов. Это официально заявлено письменно и устно. В Хамовническом суде это же самое государство устами своих государственных обвинителей утверждает, что у ЮКОСа не было в этот же период ни капли нефти, потому что вся эта нефть до капельки была у ЮКОСа похищена Ходорковским, Лебедевым и их соучастниками. Значит, понятно, что можно утверждать что-то одно, независимо от того, что из этого доказано, но утверждать одновременно, что нефть была вся похищена в одном месте, и что эта же самая нефть была у ЮКОСа и требовать с него налога в другом месте, это, вообще говоря, юридически, ну, такой какой-то бандитизм, понимаете? Вот, то есть, ну, нельзя так себя вести с законом и с фактами. И поэтому не нужно указаний о том, чтобы отказаться, там, суд отказался, как вот уважаемая радиослушательница сказала, от обвинения. Нужно две вещи. Нужно перестать врать государственным чиновникам, так, и позорить страну тем самым перестать. И второе, суду нужно сказать, чтобы он был судом. Вот, не подчиненным там какого-то начальника, а судом свободным и независимым. И тогда все будет по закону. А по закону может быть только оправдательное решение, никакого другого.
Вопрос, Вере Чилищеву, чувствуется ли, что гособвинители с облегчением восприняли окончание вот этого предыдущего этапа, где им пришлось?
Ну, в какой-то мере да. В какой-то мере они вздохнули, потому что, конечно, они тоже люди, и для них это было, наверное, вот так врать. Тяжело, не побоюсь этого слова. Вот. Сейчас они, вот сегодня они слушали выступление защиты, а защита выступала очень долго. У них прием один у прокуроров. Они всегда как-то пытаются показать, что им смешно. И они смеялись надменно, там что-то кто-то комментировал из них тоже с надменным видом. Вот. Поэтому они как бы понимают сейчас свою участь, им придется долго слушать, сидеть. Прокурор один, Валерий Лахтин, он пытается заглушить это все своими замечаниями. Вот. Ну, судья ему замечаний не делает. Вот пока вот у них такая участь – сидеть, слушать и возмущаться. Вот.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Игоря. Перезвоните, Игорь. Слушаем Виктора.
Не создается ли опасный прецедент, когда суд не интересует, понимают ли обвиняемые и их адвокаты суть обвинения? А какое нам дело, дескать, понимаете вы или нет? Ну, вас засудим и все. Спасибо.
Чувствуется ли взаимонепонимание сторон на суде? Вопрос Веры Чилищевой.
Ну, на мой взгляд, чувствуется, потому что неоднократно Михаил Ходорковский спрашивал, просил разъяснить, в чем его обвиняют вообще. Потому что изъять физически 350 миллионов тонн, это нереально. Вот, а обвинение предъявлено именно вот в тайном изъятии. Прокуроры отказываются, каждый раз отказывались разъяснить это. При этом они говорили, например, там прокурор Гульчихра Ибрагимова говорила там, что запланировали, то сделаем. Вот. То есть и они тоже в этом не заинтересованы, прокуроры, в том, чтобы вот доказать это все, объяснить. Им это не важно, не интересно и так далее. А подсудимым это важно, но на их вопрос не отвечают. А чего же им защищаться в этом процессе?
Вопрос Вадиму Клюгунту. Можно ли сказать, что защита и обвинения в Хамовническом суде говорят на разных языках?
Да, потому что один язык лжи. И цель применения этого языка только одна – любой ценой протащить сфальсифицированное безумное обвинение и проштамповать его обвинительным приговором суда. А с другой стороны, реальные вопросы и реальные опровержения, поэтому, конечно, я хочу обратить внимание на то, что вот радиослушатель, уважаемый, который сейчас последний задавал вопрос, он, с моей точки зрения, очень точно сформулировал суть проблемы. Понимаете, судебное разбирательство всегда предполагает спор сторон, и это нормально, когда это честный спор. Но когда обвиняемый, священное право которого знать, в чем именно он обвиняется, для того, чтобы иметь возможность защищаться, говорит, что ему это не объяснили, и он этого понять не может, а обвиняющая сторона, которая обязана не только разъяснить, что она имела в виду своим обвинением, но и опровергнуть доказательно все любые сомнения, которые высказывает обвиняемая сторона защиты, она от этой обязанности прямо уклоняется, а суд ей в этом потворствует.
Спасибо. Напомню, что ход процесса по делу ЮКОСа в Хамовническом суде мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгунтом, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде Верой Чилищевой. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате двух взрывов в городе Карабулак в понедельник утром погибли два сотрудника милиции. Ранены, по уточненным данным, 13 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре республики. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии номер 56 Сергея Вавилова. Он обвиняется в том, что оказал давление на следствие по делу о поджоге торгового центра в Ухте. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что второе уголовное дело против них должно быть прекращено, поскольку обвинение противоречит позиции России, заявленной в Европейском суде по правам человека. В понедельник Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты Ходорковского и Лебедева об отводе государственного обвинения в полном составе. Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщают в Московской городской военной прокуратуре. По данным ведомства, трое рядовых одного из батальонов академии регулярно применяли силу к сослуживцам и отбирали у них деньги. В Петербурге перед зданием театра эстрады имени Аркадия Райкина состоялись одиночные пикеты в поддержку писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Ранее он обратился через интернет к губернатору города Валентине Матвиенко с просьбой разобраться в ситуации с отменой его выступления, назначенного на 18 апреля. Объем заказов Венесуэлы на российскую военную продукцию может превысить 5 миллиардов долларов. Как заявил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин на совещании по вопросам развития военно-промышленного комплекса, в эту сумму входят и поставки в рамках кредита в размере 2 миллиардов 200 миллионов долларов.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ход процесса по делу ЮКОСа мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клювгантом, он на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде Верой Чилищевой, она находится в нашей студии. Адвокат Вадим Прохоров, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», связывает дальнейшее развитие событий с общей обстановкой в стране.
Мне представляется, что, конечно же, исход дела будет зависеть скорее не от, к сожалению, представления тех или иных доказательств по делу, а от общего политического режима в стране. Заказной политический характер данного дела очевиден всем и каждому. Очевидно также несостоятельность стороны обвинения, но вот то, насколько все-таки суд сможет и будет ли вообще в состоянии вынести правосудный вердикт, вот это в полном объеме будет зависеть от того, кто будет обладать реальной властью в стране на момент вынесения приговора и, собственно говоря, произойдут ли какие-то изменения или будет та же самая кошмарная ситуация, которая имеет место сейчас.
Слушаем вопрос москвича Романа Николаевича.
Вопрос-то у меня вот какой. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уже за вот этот год второго судилища беспрецедентно циничного, гнусного, почему не используется защитниками этих подсудимых по делу ЮКОСа солидарность зарубежных юристов? У нас и первое лицо, и второе лицо ныне – это юристы, да? Ученики Собчака, якобы великого юриста. Неужели у них не проснулась гражданская совесть хоть немножко вникнуть и одернуть вот ту вот эту ораву прокуроров?
Вопрос Вадиму Клюганду. По-моему, иностранные граждане не имеют права участвовать в процессе.
Присутствовать может любой, хоть иностранный, хоть вообще лицо без гражданства. Это не зависит от права, вернее, право присутствовать в судебном заседании, это не зависит от гражданства. Участвовать как сторона, действительно, вы правы, нужно для этого даже адвокату, если он иностранный адвокат, сначала аккредитоваться, зарегистрироваться, и он может оказывать помощь только по вопросам права своей страны. Но я хочу сказать другое, что мы сотрудничаем с целым рядом международных организаций и иностранных юристов, и они в пределах своей компетенции оказывают ту помощь, которую они могут оказать. Хотелось ли бы нам, чтобы общественные организации, в том числе относящиеся к профессиональному сообществу юристов, глубже вникали в это дело и во все, что с ним связано, как оно влияет на право и правоприменение? Да, безусловно, конечно. И в первую очередь потому, продолжая вот ответ, незаконченный перед новостями на предыдущий вопрос, что это дело создает целый ряд катастрофически опасных прецедентов надругательства над правом, над правами граждан любой страны, просто над правами человека. В частности, над таким базовым фундаментальным правом, как презумпция невиновности. Но вот есть то, что есть.
Вопрос Веи Чилищевой. А велик ли интерес иностранных средств массовой информации к процессу в Хамовническом суде?
Ну, вы знаете, в самом начале, вот год назад, когда мы только начали, приезжали журналисты. в течение года были, но единицы. Вот сейчас, вот сегодня уже были представители иностранных СМИ, там наблюдатели. И я думаю, что вот сейчас пойдет как раз вал журналистов вот именно иностранных, потому что очень интересная стадия началась, и вообще журналистов будет много, но иностранных в том числе.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер, Вера, Вадим и Владимир.
Здравствуйте.
Вот обращаюсь к вам, самый маленький человек, инвалид. С вот интересным таким правовой коллизией. Снесли мой гаражик. Значит, там люди воевали. Значит, отвоевали. Таганский суд. Я, значит, послал телеграмму Путину. Он был тогда президентом. Отвоевали. Значит, в 2008 году Мосгорсуд утвердил, что это все незаконно. Что это правонарушители. И до сих пор находится исполнительный лист у исполнителя, у пристава.
Вопрос Вадиму Клюмганту. Как вы считаете, является ли процесс по делу ЮКОСа типичным проявлением беззакония, которое распространено и в таких случаях, как рассказал наш радиослушатель?
Да, это очень печальная история. К сожалению, великому таких историй очень много, и количество их никак не уменьшается, скорее наоборот растет. А вот что касается дела ЮКОСа, то еще раз и еще раз повторю, что оно не просто типичное, оно вот с огромным знаком минуса дело эталонное, потому что именно на нем уже 7-й год откатываются технологии вот этого всего издевательства над правом и над людьми. И когда и по мере того, как люди будут это понимать, что это не вопрос богатого Ходорковского, который их никогда не коснется, а что это вопрос, который завтра коснется любого и каждого в его житейской проблеме, что его назначат виноватым ни за что, за чужую вину или вообще за отсутствующую, у него что-то отберут, вот это вот ключевой вопрос, который, в общем, будет определять и уровень общественной поддержки, и общественного отношения, и влияния на власть, и всего, что связано вот с этими проблемами правового нигилизма или, наоборот, верховенства права, которое когда-нибудь, может быть, действительно таковым станет, если будет тому поддержка со стороны общества людей.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, верит в шанс на благоприятный исход процесса.
Я надеюсь на шанс, хотя не верю в том, что он появится, но надеюсь, все бывает. И я думаю, что он может появиться от того, что Медведев захочет чего-нибудь другого. Если он хочет быть президентом, тогда он несет свои ценности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир, и также все участники программы. Хотелось бы задать вопрос такой. А вы, вот как вы думаете, может быть, на судей кто-нибудь оказывает давление? Какая-нибудь группировка, если оказывает, то кто и почему, и вот... Как вы думаете?
Вопрос Юрия Челищева. Чувствуется ли растерянность судьи Данилкина?
Растерянность? Я даже не знаю. Очень трудно сказать, потому что вот ты не знаешь, что внутри у человека. Но я думаю, если бы у него была растерянность какая-то, он бы выносил другие решения все-таки. Он бы как-то более мотивировал свои отказы, допустим, в отводе прокуроров тех же самых, в отводе самого себя, в отводе других ключевых ходатайств. Он хотя бы указывал, почему это незаконно, потому что сейчас он просто указывает там. Оснований для удовлетворения не вижу. Но хотелось бы просто вот мотивации какой-то подробной. Это даже вот в ОПК все это прописано, что отказ должен быть мотивирован. Вот. Поэтому растерянность... Я не знаю, вот я не могу так говорить, что она есть или ее нет. Не знаю, очень трудный вопрос.
Вопрос Вадиму Клюмганту. Как вы считаете, имеет ли судья Данилкин какие-либо четкие инструкции на этот процесс?
Вы знаете, я не знаю, какие инструкции имеет судья Виктор Николаевич Данилкин относительно этого процесса, имеет ли он их в явном ли виде, в неявном ли виде. Для меня другое очевидно, что... Судья должен быть свободен принятии своих решений. Да, он должен сомневаться, обязан сомневаться. Вплоть до того, что мучиться в этих сомнениях. Это его работа, это его долг. Но при этом решения он должен принимать свободные от всякого, любого влияния. И вот до тех пор, пока это будет не так, а это не так, к сожалению, по нашему делу, я уже об этом говорил и в сегодняшней передаче, совершенно не важно и не имеет значения, кто и как, какими методами влияет на судью. Важно, что это влияние есть, и оно дозволяется, и оно безнаказанно. Вот до тех пор, пока те, кто себе это позволяют, а влиятельные люди, близкие к власти или находящиеся во власти, заинтересованы в том, чтобы Ходорковский никогда не вышел из тюрьмы, и другие заложники по делу ЮКОСа, Платон Лебедев и все другие. Вот. И до тех пор, пока эти люди имеют возможность безнаказанно делать так, чтобы суд не был свободен, нам в нашей стране мечтать ни о чем хорошем не приходится. Не только Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, каждому из нас, без исключения.
Слушаем вопрос из Курска от радиослушательницы Любови.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень с большим вниманием следим за процессом, поскольку понимаем, что действительно, если даже в таком знаковом процессе имеют место грубейшие нарушения закона, то нам, простым рядовым гражданам, надеяться абсолютно не на что. Я говорю это абсолютно с полной ответственностью, поскольку побывала в суде с гражданским иском против средней руки чиновника и убедилась в том, что суд наш ангажирован, он просто в том числе еще безграмотен, он очень, как говорится, настроен против защиты прав граждан. Поэтому надеемся только на то, что процесс имеет большую огласку, и только из-за этого, может быть, что-то будет.
Вопрос Юрий Чилищев. Вот наступает новый этап в процессе. Надеетесь ли вы, что будет соблюдена подлинная состязательность сторон?
Состязательность. Но я думала, что прокуроры, они будут молчать всю эту стадию, кроме каких-то реплик там, кроме возмущения, потому что в основном будут говорить подсудимые и защита. Они будут объяснять, как можно похитить или как нельзя похитить нефть. Прокуроры, мне кажется, будут сидеть в полном ауте и только возмущаться. Вот. Я не думаю, что они будут работать и будет какая-то состязательность.
Хотел спросить Вадима Клюнганта, вот говорят, что Михаил Борисович даст показания, так кто будет ему задавать вопросы для этих показаний?
Ну, он будет говорить в форме свободного рассказа все то, что он считает нужным. Если после этого останутся вопросы у всех участников процесса, они, естественно, будут иметь возможность вопросы задать. И уверяю вас, что Михаил Борисович с удовольствием на них ответит. А первыми в этом случае будут задавать вопросы его защитники, а вообще сторона защиты в целом, а затем сторона обвинения и суд. Но, вы знаете, у меня есть большие сомнения в том, что со стороны обвинения и, не знаю, за суд, но со стороны обвинения будут какие-либо к нему вопросы по той простой причине, что они не умеют сформулировать даже то, с чем они пришли в суд. Чего уж они там у Ходорковского могут спросить. Вот. И поэтому я думаю, что вера близка к истине, когда говорит, что они не будут содержательно участвовать на этом этапе в работе, но что они наверняка будут делать, потому что это уже сегодня проявилось, они будут всячески мешать работать нам. То есть просто вот грубыми, беспардонными вскакиваниями, перебиваниями. Сегодня это уже было несколько раз, совершенно бесцеремонно. Вот. И вот это вот с большой вероятностью и к большому сожалению мы ожидаем.
Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Владимир, почтение вам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, баристерам коллегиальное почтение. Для всех и для каждого, для нас. Начну с самых великих преступлений на земном шаре. Значит, Хиросима и Нагасаки. Раз. Чернобыль. Два. На этом остановлюсь. Значит, за чернобыльскую аварию должен был ответить тот человек, который получил Нобелевскую премию. Скорее всего, надо было ему дать премию Жюлио Кюри. А всем остальным, кто сегодня судит,
уважаемых Ходорковского и Платона Лебедева, Михаила Борисовича и его товарища, это получается, что осуждают всю честную Россию.
Можно ли превратить этот процесс вот на этом этапе в политический вопрос Вадиму Клюганту?
Вы знаете, этот процесс зарожден как политический в 2003 году. Ну, я бы для точности его назвал политическим с большой коррупционной составляющей, корыстной. Вот. И именно такой вектор ему был задан изначально, потому что права в этом процессе нет, и как бы там оно рядом не стояло. Вот только видимость создается, что это все в правовых формах, но это именно видимость. И это, видит Бог, не Ходорковский сделал, а это сделали те, кто его преследовал, и те, кто, так сказать, являются авторами этого замысла. Поэтому теперь уже, конечно, за 6 с лишним лет уже такая набрана инерция, в том числе и в этой политической составляющей, что переломить ее можно только очень сильной волей. И количество политических оценок во всем мире, оно только множится, но по своему содержанию и по качеству они, в общем, как бы все в одну сторону. Извиняюсь за слово «как бы», они действительно все в одну сторону, только формулировки становятся все жестче и жестче в отношении нашей с вами страны, что очень печально и никому из нас и наших подзащитных удовольствия никакого не доставляет. Но опять же скажу, что не мы это начали.
Слово Вере Чилищевой.
Вы знаете, я бы хотела добавить, что вот на этом процессе отличительная черта этого процесса и вообще дела ЮКОСа, всего, всех сотрудников, это то, что на их примере можно писать вообще учебники истории, учебники для юристов и показывать, как вот за эти 7 лет была просто измордована система, судебная система страны. Вот эти многочисленные нарушения, вот эти вот пытки, давление на свидетелей, то есть... Просто это будет очень уникальный учебник и для историков, и для юристов, и даже для бизнеса.
Наглядное пособие.
Да, наглядное пособие. Вот это вот уникальность этого процесса и дела ЮКОСа в целом, это вот в этом, к сожалению, вот такая вот получилась.
Политолог Станислав Белковский предвидит острую борьбу экс-владельцев ЮКОСа за справедливость.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев будут бороться. Все аргументы у них в руках, все козыри на их стороне. И ясно, что, собственно, само оглашение обвинительного заключения и выступление в петле обвинения показали, что обвинение не может не рассыпаться в любом непредвзятом судебном следствии. Однако понятно, что решение будет приниматься не в Хамовническом суде и не непосредственно судьей Данилкиным, который ожидает команду сверху, а команды до сих пор нет, потому что нет политического решения, которое может быть принято только в одном месте, в Кремле. И здесь борется, безусловно, объективная заинтересованность кругов близких президента Медведева в том, чтобы кремлевское решение обеспечило независимое непредвзятое правосудие по данному делу и мириады тончайших субъективных зависимостей нового президента от обстоятельств его прихода к власти той команды, которая выдвинула его на президентский пост. Поэтому, думаю, единственное, что остается Хамовническому суду, это стянуть процесс, который продлится не менее чем до осени текущего года. И ясно, что выступление Ходорковского и Лебедева, а также всей этой защиты, покажет в очередной раз несостоятельность обвинения. Однако, какого будет результат, сегодня мы предсказать не можем. Это значит, что надежда на положительное завершение процесса для его главных подсудимых остается.
Слушаем вопрос москвички Валентины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу, во-первых, выразить благодарность Свободе за то, что она возвращается к этому процессу, о котором в других средствах массовой информации людям, которые не имеют интернета, невозможно ничего узнать. Это первое. Второе. Я хочу адвокатам обратиться с просьбой к адвокатам, если есть возможность, подсказывать Ходорковскому наше большое сочувствие и пожелание, конечно, чтобы их освободили и процесс шел как-то, ну, более-менее нормально. Хотя в нашей стране, как сталкивается весь народ с правовой системой и вот по делу Ходорковского, видно, что правда нам ждать еще долго.
Вопрос Вадиму Клюганту. Чувствуется ли намеренное затягивание этого процесса в Хамовническом суде, вот то, на что намекал Станислав Белковский, что он может продлиться до осени?
Ну, вы знаете как, временами чувствуется, временами вроде такое ощущение, что какая-то пружинка сжалась, потом снова она разжимается. И за вот этот год с небольшим это было несколько раз. В целом, ну, понимаете, очень трудно оценивать длительность такого процесса, в котором столько всего нагромождено, и такие завалы доказательственного мусора и процессуального шулерства. Вот теперь, коли уж они это все в суд принесли, и судья их с этим не прогнал на пас порога, да, то независимо от всех там политических факторов и векторов, все равно с этим приходится разбираться. Вот. И даже по этой причине такой процесс быстрым не может быть. Ну, а все, что говорят политики, политологи, ну, надо, видимо, к этому прислушиваться, я так полагаю. Я могу сказать, что со стороны защиты, в каком бы то ни было лице, никаких консультаций никто не проводит. Мы работаем так, как считаем нужными, так, как, значит, мы определяем свою позицию исключительно только с нашими подзащитными.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, этот суд или процесс вовсе не, как говорится, не экономический, не уголовный, а просто это политический, по заказу. И это уже превратили... Не законы там судят, а какая-то и сказка, и легенда уже стала насчет над Ходорковским. И рано или поздно, конечно, в скором будущем даже и будет, и освобожден, потому что нет никаких законов, чтобы его осудить. И чтобы сперва они сами, судьи, отменяли 4 миллиарда, 5, 10, 20, до 40 миллиардов дошли уже, как будто он обворовал. Это сказка же и политический, и просто произвол.
Вопрос, Юрий Чилищев, как по-вашему, могут ли подсудимые вот этот новый этап превратить в трибуну для разоблачения своих преследователей?
Я не думаю, потому что подсудимые не такие, они меньше думают, то есть они, конечно, думают о том, что происходит в стране, о политической ситуации, но они не будут превращать свой процесс в какой-то политический фарс. Они здесь не сводят счеты с кем-то, со своими гонителями. Они иногда поднимают фамилии известных следователей, которые занимались там, следили за расследованием этого дела, которые получали какие-то инструкции, наверное. Вот, я говорю в первую очередь о следователе Салавате Каримове. Вот. Но превращать процесс в какой-то политический фарс, они нет, им это не надо, они этим не будут заниматься. Они будут заниматься конкретным делом, защищаться от предъявленного обвинения. Вот и все.
Вопрос Вадиму Клюгунту. Вот все мы прочли статью «Узаконенное насилие» Михаила Ходорковского в «Независимой газете». Можно ли это считать какой-то заготовкой к его речи на Хамоническом суде?
Нет, я так не думаю, не считаю. Это выстраданная позиция, которая была высказана, изложена по просьбе редакции. И она, в ней воплощен просто опыт последних вот этих 6,5 лет жизни Михаила Ходорковского. Очень честно и очень системно. Вот. Неспроста и не случайно эта статья так задела за живое неких представителей вот этой системы, которые, видимо, там увидели свои портреты. И события вот там сегодняшнего дня, в частности, об этом говорят. Но это не имеет отношения к его показаниям по делу, потому что его задача в данном процессе – это показать абсолютно ничтожность обвинения как с точки зрения фактов, так и с точки зрения правовой составляющей. Это задача наша совместная в последней вот, правовой части. Вот. И тем самым никаких лазеек для обвинительного решения законного или даже с видимостью законности не оставить, закрыть все эти лазейки. И, соответственно, если такое решение обвинительное состоится, то оно будет заведомо незаконным, что на самом деле по российским законам является преступлением. Вот в чем задача, которую поставил перед собой и перед нами Михаил Ходорковский на этом процессе. А что касается ответственности тех лиц, которые занимались и занимаются фальсификацией доказательств и привлечением заведомо невиновных к уголовной ответственности, я думаю, что это дело времени, и это не дело Ходорковского. Вот. А это дело государства, потому что речь идет о государственных служащих, которые прикрываются этим статусом, статусом и от имени государства творят зло и беззаконие. Вот. И я бы хотел, поскольку заканчивается наше время, сказать огромное спасибо всем за поддержку и за добрые слова.
Вопрос Вере Чилищевой. Ожидают ли репортеры завтрашних сенсаций от выступления Михаила Ходорковского?
Да, да, все очень ждут. То есть это главное событие, наверное, последних месяцев, главное событие вот в каких-то в судах для судебных репортеров.
Превращается ли он на ваших глазах вот в оратора настоящего судебного трибуна и специалиста в области права?
Ну, наверное, специалист в области права, да. Потому что он за 7 лет выучил очень много всего вот именно из этой области. А оратор, нет, он обычный человек, он профессионал, вот, и, наверное, и очень порядочный человек, вот. А чтобы он был каким-то оратором, нет. Просто он все так объясняет легко, всем все понятно, вот.
Вопрос Вадиму Клюганту. Как долго, по вашим подсчетам, должен или может продлиться вот начавшийся этап Хамовнического суда?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что слишком много неопределенностей. Мы не знаем, сколько раз будут вскакивать прокуроры для того, чтобы перекрикивать и пытаться мешать говорить, например, Михаилу Ходорковскому или Платону Лебедеву или нам, и сколько на это будет потрачено времени. Мы не знаем, как будет решаться вопрос с вызовом и явкой свидетелей, которых мы хотим пригласить в судебное разбирательство. Это тоже сильно влияет на длительность. Вот. Но я хочу сказать еще раз, что судебное разбирательство – это не соревнование по бегу и не соревнование по скорости чтения или скорости речи. Вот столько, сколько нужно для того, чтобы все эти завалы разгрести, без неуместной спешки и без ненужной волокиты. Вот столько и должен он продлиться.
А кого из высокопоставленных чиновников вы заявили в качестве желательных свидетелей?
Ну, мы уже эти фамилии называли, это не секрет. Среди них есть и нынешний председатель правительства, а в прошлом президент Владимир Владимирович Путин, и ряд его нынешних заместителей в правительстве, а тогда в администрации президента, и некоторые федеральные министры, и региональные руководители. И далее там достаточно большой список и сотрудников контролирующих органов, которые без конца проверяли деятельность ЮКОСа, и людей из бизнеса.
Большое спасибо. Напомню, что новости с процесса по делу ЮКОСа мы обсуждали с адвокатом Вадимом Клюгантом. Он был у нас на прямой телефонной связи и корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде Верой Чилищевой. Она находилась в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командиры сам поведет за собой всех в атаку. Одного удачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.